Глава 9. Подготовка к клановым маневрам. «Граф, прошу вас, присаживайтесь», — произнес дворецкий, указывая мне на единственный свободный стул. Вообще, на единственный стул. Меня привели в довольно интересное помещение. Комната, выполненная в виде арены. Только вместо трибун, возвышающихся друг над другом, находились ложи, усыпанные подушками и пуфиками. В центре этого своеобразного мягкого амфитеатра находилась ровная прямоугольная площадка метр на два, тоже покрытая чем-то мягким. Не зал, а мечта психдиспансера. На площадке стоял тот самый единственный стул, по всей видимости, любезно выделенный для меня хозяевами. Ладно, пускай не стул. Довольно шикарное кресло. Но в любом случае все остальные присутствующие находились как бы выше меня, причем в полулежащем состоянии. К слову сказать, сами присутствующие тоже заслуживали отдельного внимания. 10 человек, если не считать Беспалова и Беспоники, облаченные в шикарные одежды, расшитые золотом и жемчугом. Пальцы возлегающих были усыпаны кольцами, шеи — цепями, руки — браслетами. Даже на ногах что-то блестело. Но при этом лица были скрыты смешными новогодними масками зайчиков, лисичек, медвежат. Цирк уехал, клоуны остались, захватив при этом власть в городе. «Ты требовал созыва Совета Безымянных», — произнес ближайший ко мне Мишка голосом регистратора мэрии. «Мы собрались и готовы выслушать тебя». «Ух ты! Оказывается, меня готовы выслушать. Красивое начало, ничего не скажешь. Ладно, пойдем конем». «Мне непонятны ваши слова, регистратор. Пошли вы все со своими тайнами. Посмотрим, как в городе относятся к собственным законам. Я попросил собраться совет с одной единственной целью, чтобы мне пояснили причины принятия решения о заключении всех представителей клана легенды Барлеоны под стражу. Что мы нарушили? В чем нас подозревают? Почему мне, как главе клана, не было предъявлено официальное обвинение? И еще, я требовал созыва совета Нарлака, однако среди присутствующих вижу двоих свободных жителей. Они входят в совет города? Если нет, прошу вывести их из зала». «Видите ли, любезный граф», — произнес Мишка, «возможно, где-то в Дальгоре, либо в так любимой вами Колотовке, ваши слова можно считать достойной речью аристократа, но здесь не деревня. Поэтому постарайтесь следить за тем, что говорите. Прежде чем требовать что-то, вам следует прочитать устав города, в котором четко зафиксировано: меценаты имеют полное право присутствовать на таком собрании. На встречу с советом нужно приходить подготовленным, граф». Мне хватило одного взгляда на совершенно спокойных Беспалова и Беспоники, чтобы понять, они забавляются происходящим. Представители лазурных драконов получают истинное удовольствие от происходящего, а пиктограммы видеокамер, висящие над их головами, очень явственно давали понять: все, что сегодня произойдет, станет достоянием общественности. Ничего, я тоже умею записывать происходящее. «Вы не ответили на все мои вопросы, регистратор», — продолжил я гнуть свою линию. «Вы подозреваетесь в пособничестве пиратам». Вместо регистратора ответила лисичка. Учитывая, что у нее был довольно грубый, пропитый и прокуренный голос мужлана, на детском утреннике она смогла бы вызвать фурор. «У нас есть подтверждение, что после уничтожения нескольких свободных жителей на Анастарию повесилась метка убийцы, а вы улетели в сторону моря. Видимо, решили отсидеться в своем пиратском убежище». «Красиво, ничего не скажешь. Мало того, что лазурные слили им информацию о Колотовке, так еще и нападение на нас выставили в нужном себе свете. 1-0 в пользу совета. При этом разговор еще не начался. Отличное начало». «У вас неподтвержденная информация!» Как бы не хотелось обратного, но сейчас мне придется оправдываться. «Предлагаю вызвать вестника, и он сможет показать, что...» «Вестники не имеют здесь власти, граф», прервал меня Мишка. «Нам прекрасно известно, что они сделают все, чтобы выгородить представителя своей империи. Мы проведем тщательное расследование и выясним всю правду».
«Дим, привет! А ты где?»
Возникла спасительная мысль от Анастарии. Наконец-то!
Привет. Если кратко, то...
Быстро, пока не закончилась бодрость, начал рассказывать текущую ситуацию. Уровень бодрости 30. Остановись, злобный шаман.
Молчи, я буду через 10 минут.
Отписалась уже в чате Настя, сразу поняв причину моего молчания.
Нет, по всей видимости, с Нарлаком у нас будут напряженные отношения. Не нужно тебе сюда.
Граф! «Игнорировать нас, общаясь со своими подданными, не очень достойно представителя столь высокого аристократического звания», вернул меня обратно на собрание Мишка-регистратор. Указав на меня одному из слуг и кивнув, он снисходительно произнес: «Я прекрасно понимаю, что вы стали графом совсем недавно и еще можете не знать всех тонкостей этого титула. Поэтому взял на себя смелость предложить вам небольшой томик прав и обязанностей представителей дворянских сословий. Пока вы будете находиться под арестом, вам будет что почитать». Рядом со мной появился слуга, на вытянутых руках протягивая мне огромную книгу. Тысячи на две страниц, не меньше. Очень увлекательно у нас проходит заседание. Меня раскатывают, как хотят, при этом не предоставляют ни единой возможности возразить. Никаких оскорблений, ущемления прав или недостатка обвинений. Все чинно, благородно и по делу. «В связи с сложным созывом Совета города на клан Легенды Барлеоны следует наложить штраф. Как считаете?» Продолжил Мишка, едва я спрятал книгу в мешок, руководствуясь мыслью, что в хозяйстве все пригодится. «Предлагаю голосовать».
«Протестую!»
— вскрикнул я, понимая, что ничего хорошего от голосования мне не светит.
«Причины созыва совета легитимны и подтверждены хранителем. Никто не может обвинять аристократа без каких-либо доказательств. Это первое. Второе. Даю слово, что на время расследования я не покину пределов Альтамеды. Меня будет очень легко найти. Третье. По праву владителя я требую предоставления мне прав на принятие решения о том, кто может находиться на принадлежащей мне территории. Как владетель Альтамеды, я отказываю лазурным драконам в доступе на мою территорию».
«Что ж», — откинулся на подушке Мишка и как-то странно осмотрел присутствующих. «Давай разберем твои пункты по порядку. Кто тебе сказал, что для обвинения владельца титула необходимы неопровержимые доказательства? Свод законов Барлеоны с поправками на Малабар и Картас у тебя под рукой. Найди об этом хоть одно упоминание, и совет города принесет тебе официальные извинения. Видишь ли, граф, формируя такое решение, мы очень тщательно ознакомились со всеми пунктами закона. Повторяю, свод законов у тебя под рукой. Второе. Твое слово. Извини, но кто ты такой? Буквально несколько месяцев назад о тебе никто не знал, а сейчас ты ссылаешься на свое слово. Прости, насколько мне не изменяет память, сам император объявил на тебя охоту. 40 тысяч свободных людей были направлены в темный лес, чтобы остановить тебя. И кто-то еще будет говорить о том, что останется у замка? Боюсь, если мы тебя отпустим, то больше никогда не увидим. Это не в наших интересах. Третье. Да, 3 месяца ты будешь являться полноправным владетелем. В этом спору нет. Право решать, кто имеет право находиться возле замка, полностью принадлежит тебе. Однако есть одно «но». Твоя Альтамеда или Урусай не имеет значения. Находится на территории Гларниса, замка, находящегося под юрисдикцией Совета Нарлака. И доступ к этим землям предоставляем мы и мы. Отвечая на твой вопрос, заявляем, лазурные драконы имеют полное право находиться возле Гларниса. Насчет их появления у стен твоего замка запрещай, но на нашу поляну лезть не смей.
Какой красивый юридически грамотный выверт. Если я дальше начну спорить по этому поводу, начнется перебранка в области, чьи замки раньше занимали эти земли. И здесь я проигрываю по всем параметрам. Как бы еще не заставляли оплачивать ущерб, нанесенный Альтамедой. С них станется.
«В таком случае я уведомляю совет, что завтра возле моего замка появятся мои воины».
Я не стал вдаваться в подробности, что большая часть этих воинов будет со стороны Картаса. Пускай думают о рейдерах.
Возле Альтамеды милости просим, это твой замок. Но возле Гларниса не будет никого!»
Явно наслаждаясь победой, пропела маска медведя.
«Теперь, когда мы разобрались с тем, что причина сбора совета была незначительной, все же предлагаю голосовать по поводу наказания данного разумного».
«Нет уж», — ухмыльнулся я.
«Даже если голосование и будет, то ты в нем не примешь участие. Я заявляю, что под маской безымянного советника скрывается регистратор мэрии и готов подтвердить свои слова вызовом хранителя. Я требую снять с него полномочия советника города и...»
«Извини, а на основании чего ты кидаешься такими заявлениями?»
Как-то тихо перебила меня маска лисички.
«Хорошо, ну знаешь ты, кто один из нас, и что?»
«Согласно закону города», —
начал я, однако лисичка не сдавалась.
«И ты готов призвать хранителя в свидетели, чтобы предъявить столь серьезное обвинение, ссылаясь на законы Нарлака?»
Бип, бип, бип. Красная лампочка начала мигать в голове, оглашая окрестности противнейшим звуком. То ли сирены, то ли тревоги. В любом случае стало понятно — ловушка. Меня ведут, как телка, на убой, прекрасно понимая, что сопротивляться я не буду.
«Действительно ли вызов хранителя необходим для подтверждения моих слов?» — переспросил я, стараясь понять ситуацию. Предчувствие кричало. Я влип. Причем влип по самые нежные части тела.
«Нет, к сожалению», — ответила лисичка, и даже сквозь маску явственно чувствовалась гримаса разочарования. «Достаточно слова совета. И оно гласит, что в Нарлаке нет такого закона».
«Приношу свои извинения, господин мэр», — внезапно с места поднялся Беспалый и подошел к советнику в маске зайчика. «Признаться, я не верил, что Махан будет настолько наивен, что клюнет на вашу удочку. Вот ваш выигрыш».
Глава клана протянул зайчику кошелек с деньгами, и по залу разнесся грубый хохот десятка людей. Стоящий прямо напротив меня Мишка скинул свою маску, и передо мной предстали рельефные усы регистратора.
«Жаль, было бы интересно посмотреть, как хранитель накажет этого выскочку», — прошипел он. «Спасибо тебе, брат, что придумал эту сказку с советом безымянных. Каюсь, я тоже до последнего не верил, что Махан не будет читать устав города. Там же все написано».
Обернувшись, я встретился взглядом с мэром. Все с такой же военной выправкой, однако сейчас во взгляде НПС не чувствовалось ни капли доброты, только надменность, помноженная на тщеславие. И посреди этого балагана двое улыбающихся представителей клана «Лазурные драконы». «Жесть! Куда я попал?»
«Махан, на правах руководителя города я заключаю тебя под стражу сроком на 7 дней. Ты будешь помещен в клетку, которая так же, как и эта комната, блокирует использование телепортов. Клан легенды Барлеоны объявляется нежелательным элементом в Нарлаке и на всех принадлежащих ему территориях. Приговор вступает в силу немедленно». «Возражаю! Хранитель признал мое право на созыв совета. По этому вопросу разбирайся с хранителем самостоятельно, как только отбудешь срок заключения. Стража, отвести заключенного к месту отбытия наказания».
Минус 1000 репутации с Нарлаком. Текущий уровень — неприятие. До недоверия — 3000.
«Вас признали виновным и помещают под стражу сроком на 7 дней. Данный момент является игровым процессом и не относится к блокировке управления персонажем. Для условно свободных игроков данное заключение не относится к разряду правонарушений».
«Охренеть! Прошу прощения за столь прямую и грубую речь. Но охренеть в квадрате! Меня под стражу? Сейчас! Насть, тяни меня! Координаты давай, портал построим! Портал неделю работать не будет! Тащи нашим умением!»
«Опять куда-то влип. Ну почему ты не можешь спокойно посидеть пару часов на месте?»
«Тащу».
«Ваша вторая половинка желает призвать вас к себе. Принять приглашение?»
«Вторая половинка? Ну надо же, как нас обозвали!»
«Ладно, половинка так половинка. Принять».
«Стой! Куда? Как?»
Успел услышать я возглас регистратора, после чего перед глазами высветилось сообщение.
«Получено клановое достижение. Плохие парни.
Репутация с провинцией или независимым городом достигла граничного значения «ненависть». Все противники этой провинции или города отныне ваши друзья. Доступно задание «Пиратское братство». Шаг 1. Знакомство. Описание. Став врагом города Нарлак, вы приобрели могущественного друга. Грозу морей, страх и ужас торговцев. Пирата Грыгза Кровавое Копыто. Он уже знает о вашем достижении и ждет любого представителя клана в гости. Класс задания. Уникальная клановая цепочка. Награда-штраф вариативна. Ограничение. Принять задание может только глава клана. Количество кланов, одновременно выполняющих задание, не более одного от империи. «Махан и Анастария, вы арестованы!» — прокричали ближайшие к нам стражники, едва я появился у Альтамеды, после чего бросились в нашу сторону. Вот она, специфика репутации «ненависть». Как только стражники локации видят игрока, у которого есть ненависть с локацией, они тут же бросают все свои дела и стараются отправить нарушителя на час в тюрьму. После этого игрока выпроваживают за подконтрольную территорию и при следующем попадании хватают уже на 2 часа. И так далее в геометрической прогрессии. Но мне даже часа не хочется сидеть в тюрьме. Насиделся. «Насть, нужно валить отсюда! Руби всех! Плевать на репутацию!» — прокричал я, превращаясь в дракона и нажимая кнопку «Принять». Наносить вред мне запрещено, зато унести ноги — это запросто. Схватив Анастарию в лапы, я взмыл высоко в небо, надеясь, что Беспалый еще не дал своим бойцам приказа открывать на нас охоту. Гейра, прости. Не знаю, как действует репутация на наемников, но о тебе мне сейчас думать некогда. «Дим, отпускай меня, ножками пойду». Через 10 минут лета произнесла Анастария. «Расскажи мне, любезный, с какого перепуга у нас ненависть с Нарлаком и задание с пиратами?» «Лови видео!» — ухмыльнулся я, сделав еще несколько быстрых взмахов и начав планировать к земле. Едва приземлившись, я добавил. «Вел запись, словно чувствовал, что тебе понравится». «Ого! Откуда здесь такие здания?» Не сдержавшись, воскликнула Настя, начав смотреть кино. «Хм, Беспалый и Беспоники?» «Они откуда?» «Дим, кто же так строит разговор?» «Да ладно! Ты что, действительно поверил в эту сказку с советом безымянных?» «Так, подожди минуту». Глаза Анастарии остекленели, показывая, что она вышла в реальность. По всей видимости, отправилась смотреть форумы лазурных драконов. Плинта я предупредила. Он как войдет, сразу в невидимость спрыгнет. Странно, но ни на сайте лазурных, ни на форумах еще нет ни слова о том, что глава легенд провалил встречу. Почему провалил? Потому что, если бы ты хоть раз открыл любой устав города, ты был бы приятно удивлен, что любой разумный, будь то НПС или игрок, имеет право созвать совет, управление, просто прийти к мэру и сказать «доброе утро». И ему за это ничего бы не было. Но раз ты согласился с требованиями, тебя же только что взяли на слабо. «Где естественный вопрос? На основании чего меня арестовывают? Посмотри внимательно свое видео. Там нет ни единой ссылки на то, что тебя на 7 дней хотели посадить, а ты убежал. Да тебя даже из зала суда не смогли бы вывести. Хранитель бы вмешался. Как много «бы» у меня получается с тобой. Зато теперь ты нарушитель. Ты сбежал из собранного тобой же совета, при этом не вышел из игры». Есть в уставах несколько пунктов на этот счет. Черт, Нарлак был единственной точкой общения с Аструмом, не стоящих бешеных денег. Может, мне вернуться и... Мы вне закона. Теперь только хранитель может снять с нашего клана ненависть с городом. Ты случайно не знаешь, кто является хранителем Нарлака и где его искать? Нет? Ладно, примем провал как данность. Давай посмотрим, откуда взялись пираты. На текущий момент нет ни... Стоп. Почему Беспалый и Беспоники сидели в совете? Типа меценаты? Какие меценаты? Подожди, я сейчас. Настя вновь замерла, оставив меня одного. «Махан, добрый день!» Едва Настя вышла, мой амулет завибрировал. «Говорит Гейра. Насколько я поняла, ты теперь у Альтамеды не появишься. Нас не стали арестовывать, однако к замку отказываются пускать, пока мы твои наемники. Наше соглашение можно считать расторгнутым? Подожди, Потерпите пару дней. Я вернусь к Альтамеде, и мы уничтожим монстра. Просто дай мне пару дней».
«Хорошо», — как-то мгновенно согласилась Гейра. «Два дня мы не будем ничего делать. Даже отойдем подальше от замка, чтобы не смущать своим присутствием ни стражников, ни свободных жителей. Однако затем, если ты не вернешься, наше соглашение будет считаться расторгнутым. Как только я буду тебе нужна, позвони по амулету. Сейчас я тебе его в почту кину. Мы тут же примчимся. Помни, два дня. Удачи тебе».
«Дим!» Словно дожидаясь, пока я закончу общаться с наемниками, вернулась Анастасия. «Не могут игроки быть меценатами города. Это запрещено правилами. Да, есть в уставе фраза, что меценаты могут приходить на советы. Но также огромными буквами написано, что игроки не могут быть меценатами. Ты понимаешь?»
«Теперь нет», — усевшись на землю, произнес я. «Теперь я совершенно ничего не понимаю. Так, эмоции в сторону. Давай играться фактами. Первое. Альтамеда появилась на Гларнисе. Нужно уточнить у властелина или императора, падала ли она раньше на какие-либо города или замки. Второе. Лазурные драконы каким-то непонятным образом заслужили превознесение с городом и получили полное право на исследование Альтамеды. Третье. Беспалый и Беспоники присутствовали на совете города, снимали видео, однако его до сих пор нет в сети. Правда, прошло всего несколько минут, так что нужно будет посмотреть завтра утром. Четвертое. Пираты. На моей памяти игроки с ними только воевали. Еще ни разу никто не получал от них задания. Тем более с такой странной припиской. Один клан от Империи. Пятое. Нас не пустят к Альтамеде. Поэтому о ней нужно потихоньку забывать. Конечно, мы будем пробовать прорваться, но лучше сразу настраиваться, что у нас будет замок около Синтаны. Я посмотрела картинки. Первый уровень полностью разрушенный, даже стен нет. Золота в него придется вложить немало. Шестое. С Альтамедой завязано какое-то событие, о котором точно знают лазурные. И надавить на них нечем. Я ничего не упустила. Седьмое. Я знаю, как разгадать загадку огров. Я тоже. Там ничего сложного не было. Есть два решения. И нам, заметь, я произнесла «нам», нужно будет побывать в обоих местах.
Два?
Ты не отвлекайся. Давай придумывать, каким образом мы вдвоем сможем попасть внутрь замка.
Почему вдвоем? У нас есть наемники Гейры, которые прекрасно пройдут внутрь.
Еще раз.
Наемники Гейры способны пройти внутрь замка. Ограничение накладывается только на игроков.
Гейра — это...
Вопросительно посмотрела на меня Настя. Потом ее лицо разгладилось, словно она вспомнила, о ком идет речь.
Ты умудрился ее нанять?
Вместе с отрядом.
«Ой, забыл, ты же обычный боец. У тебя не все события клана отображаются».
«Лови описание».
Я сбросил текст нашего с Гейрой соглашения, заставив Настю призадуматься.
Седьмое. Отряд 300-уровневых НПС, в обычной жизни стоящий от 100 тысяч золотых в неделю за единицу, присоединяется к клану бесплатно на время штурма замка.
«Сколько?» — удивился я за облачным суммам.
«Поверь, я знаю, о чем говорю. В Фениксе мы часто брали наемников для защиты подземелий.
Восьмое. Кластир Шларности. Я о нем не забыла. Просто так такую штуку ввести не могли. Подозреваю, что она имеет к замку прямое отношение.
Девятое. Карты.
Нет, не уверена, карты не отсюда. Задание с Кондратием ты получил намного раньше, чем замок. Кстати, дай, пожалуйста, мне их на изучение. Может, нужно пасьянс разложить? Сыграть с тем, кто имеет на это право?
Тогда девятое. Право первенства. Альтамеда уничтожила Гларнис и теперь по праву должна занимать эту территорию. Нарлак не должен претендовать на эти земли. Но представители совета прямо дали понять, что этот вопрос полностью проработан. Нужно с этим тоже разобраться.
Десятое. Бездействие вестников и императора. Если с последним понятно... Он сейчас не очень расположен на активные действия, пока кинжал находится в троне. Но вестники... Я не понимаю, что творится, и у меня в голове пазл не складывается. Получается какой-то бред.
Бред? Все еще ничего не понимал я.
Решено. Пора прекращать валять дурака. Мне так понравилось у тебя в клане ничего не делать, что начала допускать просчеты и позволять их делать тебе. Хватит.
«Тогда вот тебе еще одна вводная.
Я долго не решался рассказать Насте о договоренностях с Ивалетом. Однако, если этот факт повлияет на ее планы, она же меня съест. Со всем содержимым.
Он согласился дать бойцов? Словно не веря, переспросила Настя.
Теперь уже не знаю. У нас была договоренность насчет разрешения Нарлака. А сейчас, когда этого разрешения не будет... Тебе, кстати, разве еще не пришло соглашение?
После Лейты и Барсины.
Звони дяде. Ты прав. Плевать на репутацию. Будем выбивать лазурных из Альтамеды.
«Слушаю», — раздалось в амулете. «Интересно, он все время находится в игре? Или только с 9 утра до 6 вечера, как на работе?»
«Эвалет, это Махан и Анастария. Я звоню по поводу соглашения».
«Дядя, привет! Нам очень нужны воины. Разрешения от Нарлака не будет. У нас сейчас ненависть. С отцом я договорюсь, он не будет помогать лазурным. Но Этамзилат со своими, скорее всего, подпишется против нас. Мы еще возьмем игроков-наемников, но твои люди нам очень нужны. Поможешь?»
«Ты читала соглашение?»
«Нет еще, оно до меня не дошло, но пункт с разрешением точно невыполним».
«Настя, терять репутацию нейтрального города? Я же пойду не как обычный наемник, как клан, сама понимаешь».
«Понимаю, только послушай это».
Настя зачитала текст кланового задания с пиратами.
«Теперь думай. От Малабара будем мы. Вопрос, есть ли желающие от Картаса?»
В амулете практически на минуту повисла тишина. Я даже забеспокоился, что связь оборвалась. Однако мерцающее голубое облако вокруг амулета показывало, что все в порядке. Просто собеседник почему-то молчит.
«Мне нужен день», — наконец послышался ответ. «А также 3 мага, которые построят телепорт по Малабару. Мы прилетим к границе Картаса. Нужно будет перебросить нас к вашей точке. 3200 плюс наемники». Сколько их будет, не знаю, но постараюсь набрать по максимуму. Давайте определимся сразу. Если наемник что-то выбивает с призрака, это его добыча. Иначе никто не согласится.
«Идет», —
тут же ответил я. «Кроме предметов, выдающих клановые задания, они обязательно передаются мне».
«Согласен. Наемникам такая штука не нужна».
«Насть, ты уверена, что хотите развязать войну кланов?»
«Да». То, что творится сейчас у Альтамеды, очень сильно напоминает Колотовку и Темный лес. Помнишь, чем все закончилось?
День. Завтра в 18:00 по серверному я жду ваш портал по координатам.
Эвалет назвал координаты, после чего отключился. Отправился готовить народ.
Барса, Лейте!
Не теряя ни секунды, достала 2 амулета Анастария, нажимая одновременный вызов.
Объявляйте найм. Описание следующее.
Настя продиктовала текст, описывающий особенности Альтамеды и условия найма. «Отправление завтра в 17:30 от центральной площади Анхурса. В соглашение обязательно включите...»
«Думаешь, кто-то клюнет на бесплатную работу в течение месяца?» — удивилась Барсина.
«Уверена. Когда на кону такой паровоз по уровням, клан легенды Барлеоны и Махан в частности, народ потянется. Объявление делайте по всем каналам. Плевать, что лазурные его увидят». «Сейчас не до скрытности. Отбой связи». Положив амулеты в мешок, Настя на мгновение закрыла глаза, словно решая, все ли она учла. После чего совершенно неожиданно произнесла.
«Что ты придумал с загадкой, Огров?»
«С загадкой?» — не сразу врубился я.
«Дим, не тупи. Шахматы, загадка, Огров. Ты сказал, что ее решил. Расскажи свою версию. Сравним с моими 2.
Строки — это координаты точки, в которую нужно лететь. При этом я вижу 3 варианта. Номера строк при правильном расположении строчек стиха, номера стиховых блоков.
Есть еще номера стиховых блоков при правильном расположении строчек стиха и номера строк, умноженные на номера блоков.
На самом деле вариантов еще много, но всего 2 результата дают координаты, относящиеся к Малабару. Номера строк и номера стиховых блоков. Все остальные либо где-то в океане, либо в Картасе, либо в свободных землях. Какой из 2 вариантов выбираем?
Я за 2. Номера строк слишком очевидно.
Согласна.
Лейте!
Вновь взялась Настя за амулет.
Делаю. Уже практически оплатил.
Молодец. Но сейчас по другому поводу. Нужен свиток телепорта в точку.
Хорошо, будет свиток. Горько вздохнул воин и добавил.
Знаешь, начинаю сомневаться в правильности своего выбора. Только и делаю, что ношусь по Анхурсу взад-вперед. На мой взгляд, финансовый директор не должен так активно бегать.
«Вот как станешь им, сразу же наймем тебе помощников», — произнес я, услышав в ответ тихое «Блин, и он тут».
«Правильно, он что, думал, в сказку попал? Работать!»
«Дим, карты не забудь», — отключая амулет, произнесла Настя, после чего уселась на землю и на выдохе произнесла. «Вроде все. Осталось дождаться завтрашнего дня».
«Держи», — протянул я карты, усевшись рядом. «Я такой активный, тебя давно не видел». Даже в рейде ты куда спокойней.
В рейде все зависит от меня. Тут же столько всего непонятного. Представляешь, если окажется, что нам не следовало освобождать Альтамеду. Вероятность того, что разработчики в качестве монстра засунули туда самого Урусая, очень огромна. Демон Наг. Это не просто так. Это страшная и злобная сила. Неспроста вокруг замка круг и луны. Просто так богиня не стала бы его делать.
Рррр. Ненавижу, когда я что-то не понимаю. Хочется поймать кого-то и убить. Для профилактики.
Я знаю другой способ сбросить пар. Обняв девушку, улыбнулся я. Однако Настя тут же отбросила мою руку в сторону.
Дим, кто куда, лысый в баню. Сейчас решается судьба клана. Такие силы стянутся к городу, а ты только об одном и думаешь.
Так, что-то я не понял. Ты сейчас можешь что-то изменить? Вопросительно посмотрел я на девушку.
«Уже нет. Механизм запущен».
«В таком случае, к чему переживать? Волноваться будем завтра, ровно в 6:00».
«Может, ты и прав», — улыбнулась Настя, обернувшись ко мне. «Так что у тебя там за способ?»
Я привлек Настю к себе и решил, что пускай даже вся Барлеона летит в Тартарары, ближайшие 2 часа нас ни для кого нет.
«Неужели мы ошиблись?» — пробурчал я, стоя по колено в болотной жиже.
2 часа счастья растянулись всего на 40 минут, после чего пришло письмо от Лейты с портальным свитком, заставляя нас влезать обратно в одежду и отправляться на поиски приключений. Не зная наше текущее местоположение, Лейта особо не мелочился, покупая свиток с радиусом действия на весь Малабар. 40 тысяч золотых ради одной единственной проверки. Как-то многовато выходит.
«Похоже на то», — ответила Настя, утопая так же, как и я.
«Что, прыгаем по вторым координатам? Или разведаем, что здесь творится? Локация всего 70 уровня, поэтому тебя убьет не быстро. Если же начнешь тонуть, так уж и быть, вытащу».
«Давай полазим», —
согласился я, отмечая небольшое снижение здоровья и сообщение интерфейса об атаке пиявки. Призвав духа водяного удара, прогоняя кровососа, я добавил. «Примерно из такого же места я достал свадебное платье Лиары».
«Все забываю тебя спросить. Зачем ты отдал его рептилю? Парень, он, конечно, хороший, но логики в твоих действиях я до сих пор не нахожу».
«Думаешь, у меня выбор был? Он стремился доказать тебе, что является хорошим игроком, что достоин тебя. Платье, что он тебе подарил, очень хорошая вещь для такого доказательства».
«Не дарил он мне никакого платья. С чего ты взял это?»
На мгновение я выпал из реальности, провалившись в болото по самый пояс.
«Как не дарил? У меня даже письмо есть, в котором он говорит, что безумно счастлив, и спасибо мне огромное».
«Ладно, проехали. Скажи, откуда он узнал, что ты сирена? Насколько я понял, эта информация не очень распространена. Местами даже имеет гриф «секретно». Поэтому знание обычного игрока о таких особенностях тебя, всей такой загадочной и прекрасной, просто удивительно».
«Он ассасин, причем очень хороший. Уже на 20 уровне это чудо умудрилось пробраться к нам в замок, минуя все посты заграждения, где и увидел мою тренировку. Когда понял, что его раскрыли, бросился бежать. Мне пришлось прибегнуть к чарам контроля. Однако на него они не действовали, специфика расы. Видел бы ты эту картину, истекающие слюной игроки Феникса и зеленое недоразумение, носящееся между ними, успевающее при этом шарить в карманах. В общем, когда его поймали, я с ним очень обстоятельно поговорила. Попросила особо не афишировать особенности моего персонажа. Могу тебе видео его побега скинуть. Где-то у меня осталось. Парень действительно очень хорош. Чем-то тебя напоминает. Такой же безалаберный, глава собственного клана, отказался вступать в Феникс. По информации моих знакомых, получил уже 152 уровень, причем без всяких паровозов. Если помнишь, когда я его наняла для охраны твоей тушки, он был всего лишь 147.
Очень хотелось бы узнать, где он умудрился так прокачаться. Кстати, сейчас его разыскивает Этамзилат со своими бойцами. Рептиль их хранилище обчистил, вытащив несколько очень интересных штучек.
Хранилище клана?
Угу. Я же говорю, очень интересный молодой человек с нестандартным подходом к решению задач. Понимая, что в одиночку ему не справиться, он умудрился натравить на замок огромную стаю птиц рух, притащил несколько их яиц и спрятал внутри замка, предварительно одно разрушив. 40-300-уровневых птичек, скажу тебе, в порыве бешенства способны нанести очень колоссальный вред замку 9 уровня. Эти пернатые сравняли стены с землей, разрушили под корень практически все постройки, уничтожили коммуникации. Короче, всего за одну атаку они откинули замок сразу на 4 уровень. Ну и что? Ну, сломали стены, пошумели. Хранилище-то тут при чем? Не нукай. В своем желании обезопасить себя, Этам ставил на замок только самое лучшее. Мощнейшие заклинания, защиты, ловушки, портальные переходы, завязанные на конкретного игрока. Это был виртуальный Форт Нокс, взять который было практически невозможно. Полеты игроков над замками запрещены, поэтому атаки с воздуха никто не опасался. Охранные системы имеют очень, как оказалось, неприятную особенность. Они требуют уровень замка выше 5. Как только птицы разрушили стены и постройки, а уровень упал до 4, вся защита просто-напросто слетела. И рептиль, учитывая его способности к скрыту, на правах победителя проскользнул в хранилище. Оттуда он уходил уже телепортом, но перед самым прыжком его смогли опознать. Теперь вот разыскивают этого зеленого крокодила, предлагая за информацию о его нахождении много денег. Если бы я там знал, что Тиль в это время тебя сторожил, разобрал бы мастерскую по бревнышкам. А смысл его искать? Переродиться и все? Обратно же вещи не вернешь? Или можно? Нельзя. Они достались игроку официальным способом. Что касается смысла, он довольно прост. Почесать свое ЧСВ. Как так? Какой-то одиночка нагнул целый клан. В черный список его и мочить при первой возможности. Загнать на точку возрождения и держать, пока не взмолится о пощаде. Либо вестники не вмешаются. То есть о такой малости, как выход игрока в реал и продажа всего, что он украл на аукционе... Он так и сделал, усмехнулась Настя. Все до последней вещи выставил на аукцион от своего имени с пометкой «Эксклюзив от наследников титанов». Говорят, Этам орал так, что совершенно был невменяем. Тогда идея такой дебильной мести и пришла ему в голову. Такие пощечины очень тяжело перенести. Ладно, что мы все о рептиле. В этом болоте делать нам нечего, поэтому предлагаю лететь ко второй точке. Подожди, давай еще раз встанем туда, куда указывали координаты. «И?» — произнесла Настя, когда мы вернулись к исходной точке. «Ничего странного не замечаешь?» «А должна? Карту глянь?» «Хм, действительно. Только сейчас заметил, когда ты про рептилия начала рассказывать. Насколько я помню правильность построения координатной сетки, нас кидают прямо в центр 3-метрового квадрата, так? Либо на свободное место, если центр занят. Но неважно. В любом случае, если перенос невозможен, то есть весь квадрат занят, система об этом информирует. Здесь же...» Нас почему-то отправило не в нужную точку, а в соседнюю. Мы почему прямо не пошли, когда местность осматривали? Потому что впереди явно просматривается топь. И никакой нормальный игрок никогда не сунется в это, так как рефлексы никуда не деваются. Махан, ты гений. Ты плавать и нырять умеешь? Не очень, признался я. У меня ныряльщик на 18 минут всего. Тогда я пошла, превращаясь в сирену, произнесла Настя. Если что... Притащишь меня к себе. «Вижу лабиринт», — появилась мысль от Анастарии, нырнувшей в темную и страшную топь. «Молчи, экономь бодрость». «Судя по описанию, здесь несколько уровней. Мобы 60 уровня. Прохожу мимо. Босс! Был босс! Второй уровень. Мобы 120 уровня. Ух ты, заметили! Босс! Два босса! Третий уровень — это последний, здесь только босс. Дим, ты мне нужен здесь, одна не справлюсь. Босс балуется контролем. Он соло просто непроходим. Тяну? Здесь есть чем дышать. Тяни, что ж поделаешь, придется тебе помогать.
«Ага, как ты говоришь, сейчас. Способность имеет откат сутки, а я тебя выдергивала недавно из Нарлака. Возвращаюсь, вырезая всю живность. Ножками поплывем».
Через час темные воды топи забурлили, и под заходящим солнцем Барлеоны предстало страшное чудовище — сирена. Вся в тине, грязи, пиявках и еще чем-то непонятном появилась из глубин болота, сжимая в руках свой трезубец. Не зная я, что второй ипостасью этого монстра является моя виртуальная жена, улетел бы в страхе за 3-9 земель. «Путь свободен. Я нашла 2 воздушных кармана. Сможешь отдышаться», — произнесло это нечто и вновь нырнуло вглубь. Удаляя еще одну пиявку духом, я с грустью подумал о том, что в одиночку я бы сюда никогда не сунулся. «Да у меня нет сил нырнуть в это темное нечто. Не то чтобы монстров в процессе погружения уничтожать». «Ты идешь?» Прилетел волшебный пинок от Насти, заставивший меня закрыть глаза и сделать шаг вперед. «Добро пожаловать в неизвестность». Перед глазами тут же появился циферблат с обратным отсчетом, показывающим, насколько я могу задерживать дыхание. 17:55. Не так уж и много, но если судить по Насте, ей хватило всего полчаса, чтобы полностью очистить здесь все. «Двигайся за светом!» — мелькнула мысль, и я увидел в нескольких метрах от себя едва видимое свечение. «Ладно, за светом так за светом. Здесь вроде не темный тоннель».
«Первый карман, отдышись!» — отписалась Настя, отвлекая меня от важного занятия — сбора трофеев. «Разве станет 343-й уровневый игрок утверждать себя сбором добычи с мобов 100-го уровня? Никогда! Вернее, никогда по собственной инициативе, так как золото с каждого слизня и непонятного тинного монстра падало всего по 2-3 монеты. Зато сколько с них валилось вкусностей! Для алхимиков, для начертателей, для... да практически для каждой специальности! Зачем покупать, если можно добыть? Тем более с одного гуманоидного водоплавающего упала интересная неопределенная штука, похожая на клешню. Вдруг аналог Ока Темной Вдовы? Судя по всему, в здешней местности игроков еще не бывало, поэтому добычу никто ни разу не получал. «Вон он!» — прошептала сирена, когда мы вынырнули в огромной пещере, наполненной воздухом. Прямо по курсу стоял необычный босс. Небольшой, примерно метр высотой, с огромной зеленой и покрытой тиной головой, занимающей около половины его роста, 3 маленькими толстенькими ножками, делающими босса похожим на треногу, и 4 ручками. Бочкообразное тело, скрытое сетью или таким своеобразным панцирем, постоянно вибрировало, словно грудь у старающегося отдышаться бегуна, пробежавшего 100 метров на максимальной скорости.
Большеглаз. Уровень 1. Количество жизни 1. Способности. Контроль. Алмаз 10.
«Насть, а чего я не знаю? У него же 1 единица жизни». «Алмаз 10. Полная блокировка любых 10 атак. Даже если я выдам серию ударов, не успею его уничтожить до контроля. Потом он окунет меня в воду и будет держать там до уничтожения. Игрока же нельзя контролировать более минуты. Можно, если это делает не другой игрок, а заранее подготовленный босс или моб. План следующий. Ты выходишь, тебя хватают в контроль, появляюсь я, убиваю босса, получаем плюшки. Вопросы, предложения? Нет? Тогда пошли. Некогда нам лазить по болотам».
«Насть!» Я практически вылез на открытую местность, как чувство неправильности остановило мой порыв.
«Здравствуй, предчувствие. Где же ты была раньше?»
«Что?»
«Что-то мне подсказывает, что атака в лоб будет неправильной. Не могу объяснить это словами, просто неправильно мы действуем. Нельзя его убивать».
«Дим, если тебя смущает количество жизни, не расстраивайся. Таких боссов я навидалась в своей жизни достаточно. Меня больше всего волнует, скольких игроков он может брать в контроль. 1, 2, десяток, 100. Чем меньше жизни, тем труднее этих тварей убить. В этом разработчики постарались на славу. Кстати, не хотелось бы тебя расстраивать. Мне недавно отец звонил. Он заключил соглашение с Беспалом. Завтра нам будут противостоять коалиция Феникса и Лазурных. Отец не говорит, чем его прельстили, но это должно быть нечто совершенно безумное. Иначе папа никогда бы против нас не выступил. И дело даже не в прокачке. Призраков от силы 2-3 тысячи штук. Возрождаются раз в день. Элементарно на всех не хватит. Здесь что-то другое. Причем такое, что отец готов пожертвовать хорошими отношениями с нашим кланом.
Со мной? С тобой? Время атаки все знают. Барса и Лейта собирают наемников. В общем, дядя тоже отписался. Спрашивал, заказывать ли венки. Против двух лидирующих кланов у нас нет никаких шансов.
«Даже так?» «Ладно, уточним», — произнес я, доставая амулет.
«Феникс-то куда полез?»
«Слушаю», — в амулете раздался голос отца Насти.
«Эх, киллер, приветствую! Махан тебя беспокоит. Мне сейчас Настя рассказала очень интересную историю о том, что Феникс заключил союз с лазурными драконами, решив выступить завтра против моего клана. Объясни, пожалуйста, почему?»
«Пап, только не нужно рассказывать сказки о прокачке», — вмешалась Анастасия.
«Никогда бы ты на это не пошел!»
«Раз у нас такое неформальное общение, то, Дмитрий, позвольте принести свои глубокие извинения. Однако интересы клана требуют, чтобы мы запретили вам и вашим людям захватывать Альтамеду до межклановых соревнований. Лазурные предоставили нам 500 призраков в день для ускоренной прокачки. Но вы правы, это не основная причина. Мне очень жаль, но если завтра вы появитесь в окрестностях Альтамеды, будете уничтожены. Или отправлены в тюрьму. Тут как повезет. Ничего личного, просто бизнес.
Насть, не имеет смысла призывать вестников. Мы защищаем территорию Гларниса по указанию Совета Нарлака. Посмотри пункт 4 статьи 748 законов Барлеоны. Так как раз описан аналогичный случай. Урусай, как движимое имущество с определенной аурой, не имеет прерогативы перед замком. Он улетит, а Гларнис, пусть и разрушенный, останется.
Забываешь, что замок согласно пункта 5 статьи...
У Насти с отцом началась перебранка, постоянно ссылающаяся на какие-то непонятные параграфы, поэтому я утратил нить разговора.
Понятно одно. Феникс против нас, и взывать к вестникам, что мне запрещают вступить в права владения, бесполезно. Они только руками разведут.
Я понимаю, что терять такой замок вам очень не хочется. Однако возле Синтаны тоже довольно неплохое место. Подытожил разговор Эхкиллер. Повторяю. «Не приходите, пожалуйста, ни завтра, ни послезавтра, ни в течение 3 месяцев к Урусаю или Альтамеде». «Кстати, как правильно?»
«Альтамеда», — пробурчал я.
«Не приходите к Альтамеде. Мы не позволим вам приблизиться. Уже сегодня 7000 моих бойцов займут позиции вокруг замка. Еще 10 прибудет завтра. 500 призраков 300 уровня, дающие опыт только тому, кто нанес более 50% урона, очень серьезная плюшка, чтобы ей пренебрегать. Насть, Дим, найдите себе другое занятие. Отбой связи.
Зато понятно, почему только Плинта получал опыт с призраков. Отстраненно проговорила в никуда Настя.
А опыт с бойцов Гейры уйдет только в клан или замок, но никак не игроку. Добавил я, бессмысленно смотря на босса.
«Черти, что творится в Барлеоне!»
«Насть, сиди здесь!» — произнес я, выходя из-за укрытия и направляясь к Большеглазу. Пришла пора хоть в чем-то поставить точку.
«Вы попали под контроль, вызванный игровой механикой!»
«Я пошла!»
«Нет, сиди на месте! Это мой босс и больше ничей!»
Контроль над персонажем. Меньше, чем за секунду. Пожалуй, только Плинта смог бы противостоять этому боссу. Да и то сугубо из-за своего амулета. Ладно, зря я сюда пришел, что ли. Выделив босса, я отправил, как обычно делаю это с Настей, мысленное послание. «Привет. Я создатель шахмат Кармадонта. Загадка фигур привела меня к тебе. Поможешь с ней справиться?»
«Дим, я атакую!» Вновь вмешалась Анастасия, когда меня окунуло с головой в темные воды болота.
«Не смей!» Успел прокричать мысленно я, когда Анастасия понеслась к боссу. «Упс!» Обрадовала меня мысль девушки, когда ее застывшая фигура начала двигаться в мою сторону. Босс отправил нас обоих тонуть.
«Вот тебе и упс», — ответил я ей, после чего сосредоточился только на боссе, стараясь не замечать тикающее в обратном порядке время до утопления. 18 минут 40 секунд.
«Помоги нам! Нам нужна разгадка огров! Рок и Грагза не стали бы нас уничтожать!»
«Ключ!»
Несмотря на высокий рост и щуплое телосложение, голос Большеглаза был под стать хранителю. Такой же тяжелый, припечатывающий, требующий почтения и благоговения. Достали уже однотипными боссами подземелья украшать.
«Насть, что может быть ключом?»
Что угодно, начиная от какого-нибудь кристалла, заканчивая сказкой на ночь. У тебя сколько осталось времени? 16 минут. Тогда сиди, я выйду в реал и гляну, что там есть на эту тему. У меня еще 25 минут есть. Что может быть ключом к боссу, о существовании которого мы никогда не слышали? Только то, что есть в шахматах, иначе задача нерешаемая с первой попытки. А в ограх у нас мой дядя самых честных правил. Пушкин. Александр Сергеевич. Еще в институте мы занимались тем, что переводили оригинал этого произведения на современный язык. Ох, и намучились мы со старинным русским. В нем каждое слово имело несколько значений, и порой приходилось созывать консилиум, чтобы решить, какое значение имел в виду автор. По всем правилам, мне сейчас стоило бы прочесть в правильном порядке те строки, что находились в шахматах. Но мне хотелось скорее выговориться. Бодрость улетучилась в ноль на четвертой строке, однако моя мысленная речь не прервалась. Либо я думал, что продолжаю посылать какие-то образы боссу, читая наизусть Онегина. Я помнил его до письма Татьяны включительно. Остальную часть переводили мои коллеги. Но начальную часть я выучил наизусть и, по всей видимости, на всю оставшуюся жизнь.
Ключ принят!
Контроль, вызванный игровой механикой, закончился. Вы вновь управляете своим персонажем.
Угу. Учитывая, что у меня ноль бодрости и вода в болоте не подходит для ее восстановления, нужно несколько минут отлежаться.
Интересно, что оказалось верным? Выдача боссу полного произведения или то, что во время чтения я произнес строки в нужной последовательности? Вряд ли разработчики ставили задачу обязать создателя выучить Онегина. Хотя с них станется.
«Рождая огонь и заботясь о нем акимать, источник опасности, злобы, сомнений и страха, свой путь протаряя сквозь пять великанов вояк, единственный жаждя глоток почерневшей воды. Великаны расскажут больше», — произнес Большеглаз и просто-напросто испарился, будто его никогда и не было.
Я с горечью посмотрел на свои характеристики и начал выбираться из воды. Воздуха осталось всего на 6 минут. Хорошо, что у меня бодрость быстро восстанавливается. Уже через минуту было около 70 единиц.
«Дим, нужно прочитать строчки в правильном порядке!» — произнесла Анастасия, выныривая из воды.
Мгновенно оценив обстановку, она спросила.
«Что он сказал? Видео делал?»
«Нет». Он, как и все остальные, произнес стих. Правда, все произносили по 8 строчек, а это чудо всего 4.
«Что за строчки?» — тут же спросила Настя, став в стойку.
Смысла скрывать что-то от девушки не было, поэтому я уверенно продекламировал услышанный только что стих.
«Понятно. Так, вернемся к нашим баранам. Что делать с завтрашней атакой будем?» — спросила Настя, ложась на спину рядом со мной.
Сил подняться и начать действовать, несмотря на восстановившуюся бодрость, не было никаких. Как и желания.
«Даем отбой?»
«Сейчас. Завтра мы пробиваемся к Альтамеде. Атака состоится в 18:30, и никто этому не помешает. Даже Феникс».
Немного подумав, я достал амулет и набрал Лейта.
«У аппарата!»
— порадовал меня необычной фразой воин.
«Лейта, новая вводная. Делай объявление. Завтра в 18:30 состоится битва легенд Барлеоны с Фениксом и Лазурными драконами. Желающие присоединиться пишут тебе и Барсине. Сбор в 17:30 на центральной площади. Там открываем телепорт и начинается Месилова».
«Сделаю», — удивленно ответил Лейта. «А Настя в курсе?»
«В курсе, в курсе», — ответила девушка. «Пиши, что Махан сказал».
«Даже так?» — улыбнулся я девушке, как только выключил амулет. «А в курсе ли Настя?»
«Еще бы! Сделать такое заявление нужны стальные...» «Ты меня понял. Мало кто решается открыто выступать против Феникса».
«Ты еще не все знаешь», — гадко ухмыльнулся я, набирая на амулете абонента.
«Слушаю»,
— вновь раздался голос Эхкиллера. Настя удивленно посмотрела на меня, не понимая причин очередного вызова ее отца. Поэтому я начал вещать.
«Вновь приветствую, Махан говорит!»
«Разве мы не все решили?» Так же, как и Настя, удивился Эхкиллер.
«По Альтамеде все. Однако у меня к тебе есть просьба. Завтра я собираюсь немного повоевать, защищая свое имущество, и мне нужна, согласно нашему соглашению, боевая группа в составе 300 человек, 200+. В 17:30 они должны быть доступны к переброске по координатам, которые я сообщу позже. О, забыл. Я обязательно попрошу вестников проследить, чтобы бойцы полностью выполнили наше соглашение. Не филонили, не дезертировали, сражались, как и подобает воинам их уровня. Несмотря на то, что по соглашению у нас сбор всего 30 минут, я решил заранее попросить у тебя войско. Вдруг ты тоже задумаешь локальный конфликт. Кто ж Феникс знает. Прошу отметить, боевая группа мне нужна только для защиты собственного замка, переданного императором. Ни о каком захвате не идет речи.
«Красиво, не ожидал»,
— послышался ответ с той стороны провода. 300 игроков такого уровня — уже довольно серьезная сила. Но ее не хватит, чтобы удержать замок. Не удержим — ничего страшного. Прошу не беспокоиться насчет репутации с Нарлаком. По нашему соглашению она полностью ложится на мой клан, так что... В общем, договорились. Завтра в 17:30 Барсина или Лейта сообщат координаты, куда должны прибыть 300 бойцов для защиты моего замка. Эх, киллер, ты же понимаешь, ничего личного, просто бизнес. Отбой связи.
«Ты решил окончательно поругаться с ведущими кланами Малабара?» — удивленно спросила Настя.
«Откуда у тебя такое соглашение с отцом?»
«Стреляли?»
— пожав плечами, ответил я, набирая на амулете очередного абонента. «Насть, нам бросили вызов. Либо мы его принимаем, либо уходим глубоко и надолго. Что-то мне надоело уходить».
«Махан, приветствую», — произнес Эвалет, услышав мои последние слова и поняв, кто ему звонит.
«Насколько я понял, завтрашней битвы не миновать?»
«Нет. Мало того, мне нужна твоя помощь еще в одном деле. Скажи, сколько стоит 3 свитка Армагеддона и столько же камикадзе, готовых его использовать?»